Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня у нас среда, 17 января, и время 21 час в Киеве и 22 часа в Москве. Назвали мы эфир «Оружие вместо слов». У нас сегодня снова в гостях Андрей Андреевич Пиантковский. Андрей Андреевич, рады вас видеть.
Взаимно. Добрый день, Константин. Добрый день, Марк.
Да, ну что сказать... Как обычно, мы просим наших зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, это важно. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пиантковский. Проходите и подписывайтесь на канал там и смотрите эфиры. Андрей Андреевич, ну а у нас несколько тем. Контекстуально они связаны с новостями из Давоса, в частности, так сказать, где некоторое обновление информации, и с теми событиями, которые в самих Соединенных Штатах идут, ну, например, последний праймерис республиканской партии в Айове, это тоже мы будем обсуждать. Давайте начнем с Давоса. Появилась в Блумберге информация буквально накануне о том, что секретарь национальной безопасности, помощник по национальной безопасности Салливан, якобы должен был предложить Зеленскому рассмотреть возможность отказа от любых, кроме оборонительных, действий со стороны украинской армии. Как мы уже догадались, как мы понимаем, до выборов ноября 2024 года. Ну и Зеленский в том или ином виде уже на это предложение ответил, говоря о том, что российская армия не... будучи под давлением потенциального контрнаступления, может перегруппироваться, собрать силы, и это кончится очень-очень печально. Вот, на ваш взгляд, действительно это отражаемая информация позиции Белого дома, которая, ну, то ли навязывает, то ли убеждает быть принятой официальному Киеву?
Вы знаете, эта позиция навязывает всем корпусом так называемой качественной американской и европейской прессы, это «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Блумберг», «Политика», «Ньюсвик» и что там еще, «Тайм», «Хилл». Этот же напор, так мы каждый день, несколько месяцев читаем уже громадные такие статьи о том, что украинское наступление провалилось, да знаете, они никогда не смогут победить русских и так далее, поэтому нужно договариваться с русскими, ну, в достаточно ранней форме, это заключать перемирие, делать территориальные уступки и так далее. Это же вот это леволиберальное крыло, я его называю уже леворадикальным, конечно, демократической партией, которые, они идеологически ненавидят Америку, они считают Америку, это их так называемая «walks culture», культура вины, не знаю происхождения этого термина, но вот он сейчас очень популярный, «walks culture» — это признание вины империалистической Америки за преступления перед угнетенными народами мира, вот, и поэтому любая война, идущая за пределами Соединенных Штатов, соответствующая группа должна в интересах человечества и самих Соединенных Штатов закончиться поражением Соединенных Штатов. Что касается Салливана, ну, мы знаем, что первые два года, ну, почти два года этой войны, это была борьба внутри администрации президента Байдена между группой Салливана и Бернса, с одной стороны, и группы Блинкен и Остина. Блинкен и Остин формулировали задачу Соединенных Штатов победы Украины, а Салливан, знаменитая его форма, не поражение Украины, а по существу он делал все в духе вот этой концепции realpolitik, не допустить, собственно, поражения России. Эти люди видели Россию как важного игрока в какой-то системе баланса сил и так далее. Но это старая традиция, ну, примерно так же, как, помните, еще в августе 1991 года, когда Советский Союз был уже абсолютно обречен, президент Буш, старший, на заседании Украинского Верховного Совета уговаривал украинцев ни в коем случае не объявлять независимость, потому что нужно сохранить Советский Союз. Они ужасно боялись, что случится в случае распада Советского Союза. Вот. Но эта точка зрения потерпела поражение где-то где-то примерно к сентябрю прошлого года внутри администрации, после известных разоблачений, переговоров, во-первых, Бернса с Путиным еще в ноябре 2021 года, а Салливана совсем свеженьких, летом 23-го, по его поручению Том Грэм вел так называемый second track переговоры. Мы имеем записи этих переговоров, на которых он говорил вот следующую точку зрения, которая, видимо, отражает ментальность Салливана. Нам, вот его знаменитая фраза: «Я сидел за столом напротив ближайших советников и помощников Путина, я сказал им, что нам нужна сильная Россия, проецирующая стабильность вдоль своей периферии». Вот это была такая точка зрения. Я бы в выступлении Салливана, я не знаю, что он там говорил и уговаривал Зеленского, это совершенно бесполезно, сейчас точка зрения Соединенных Штатов достаточно известна. Мне кажется, это, еще раз повторяю, это wishful thinking автора Блумберга. Я бы отметил другое, что он изменил свою тональность. Вот вчера выступали и Блинкин, и Салливан на форум, вы начали ссылки на Давосский форум, но они говорили примерно одним языком. Причем Салливан довольно резко как бы критиковал, ну, собственно, свои собственные ошибки, может быть. Он сказал: «Я вот гарантирую, что через 2 недели будут все решены вопросы с помощью Украины без всяких twists and turns, без всяких остановок и задержек, как это было прежде, и она будет немедленно доставлена по месту назначения». Вот такой решительный тон.
Это означает, что за 2 недели проголосуют в Сенате эти поправки? То есть будет все решено? Имеется в виду это?
Ну, дословно, да. Речь идет о... Я считаю, что не это сейчас главный вопрос. Это уже решенный вопрос. И вопрос в том, чем будут наполнены эти 61 миллиард долларов. Ведь эти 61 миллиард долларов можно также продолжать дозированно в духе вот той же деятельности Бернса и Салливана. Давайте не будем провоцировать русских. Речь идет о другом. Вот и Блинкен, и вот в какой-то степени даже косвенно и Салливан, и, скажем, 3 лидера республиканской партии, ведущие, об этом мы говорили с вами в прошлой беседе, это председатель 3 ведущих комиссий, это Микаэл Маккол, председатель комиссии по иностранным делам, Майк Роджерс, председатель комиссии по обороне, и Майк Тернер, председатель комиссии по разведке. Они авторы блестящего документа, который мы с вами подписали, не то, что подписали, мы эти документы выговаривали и писали в течение 2 лет, как бы blueprint, дорожная карта победы Украины. Он называется Purpose Plan for Victory in Ukraine. Ну, там все это сказано о том, что о характере войны, идет мировая война, которую силы абсолютно зла бросили с целью уничтожения свободного мира. И вот есть израильский фронт, есть украинский, и мы обязаны немедленно помочь современному оружию. Там перечисляется все, что необходимо дать, и в каких количествах, и самолеты, и дальнобойные ракеты, и так далее. И на таком же языке, вот что обращает внимание, в какой атмосфере проходил, во-первых, и не только форум в Давосе, но целый ряд параллельных международных совещаний. Вот вчерашнее бурное заседание Европарламента, где вот большинство европейских делегатов, они выступали с теми же обвинениями, в котором, ну, что вот этот текст «Purpose Plan for Victory Ukraine» — это прямое обвинение байденовской администрации. Почему вы так долго тянули? Необходимо давать оружие для победы Украины. И там Москва была вынуждена, это очень интересно, активизировать все свои закладки, там словацкий депутат, еще какой-то, и там доходило чуть не до рукопашной. А какие заявления Макрона, совершенно нетрадиционные для Франции с ее так, десятилетиями Grandeur de France, маневрирования между Москвой и Вашингтоном. Я вот поеду в феврале, привезу там сколько он обещал, там 70, по-моему, скарпов. Скарпы — это как раз, они хороши очень под истребители, под F-16. И вообще, вот, понимаете, во всех этих выступлениях уже не звучал, вот нам нравился, ну, что значит нравился, но сравнительно с другими тезисами, вот этот лозунг, что мы будем поддерживать as long as it takes.
Так
Столько,
долго,
сколько
как
потребуется.
да.
Потребуется. Нет, этот лозунг отбрасывается. И тот же Макрон говорил, и заявление английского правительства и французского не as long as it takes, а as мы будем поддерживать, пока оккупационные войска не покинут Украину. Идет явное такое изменение коллективного западного сознания, поэтому
коллективного или европейского, потому что контрастом звучит заявление Трампа о том, что Путин там его приятель, что они бы все решили, войны бы не было. Вот вы
так
понимаете,
вот,
как это
вот,
выглядит?
Вот называли ключевую фамилию. Так я подвожу тому, что об этом, может, не говорят, но появление Трампа, вот эти его слова и его такой, ну, как бы внешний успех на выборах в Айове, мы это все равно коснемся, он окончательно пробудил европейцев. Они видят совершенно очевидный сценарий. Вот я его вам нарисую сейчас, потому что, ну, я его вижу как эксперт, человек знает. Вот я смотрю на эти рожи Путина и Трампа, перемигивающиеся через океан, я вот вам скажу абсолютно ясно, что они задумали. Ну, предположим, что вот никакого рывка серьезного не произошло. Ну, выдано 61 миллиард. Это не вопрос. Ну, во-первых, уже столько раз сказали люди, большинство, которые принадлежат большинству вместе, платить, что деньги будут даны. Угу. Да даже если будут даны, не в деньгах вопрос. Норвегия с ее суверенным фондом, там $1,5 триллиона, может спокойно выдать $100 миллиардов. Да. Дело в том, если будет продолжаться, опять же, такое, ну, кусочное, или как вот критики говорят, пипеточное снабжение Украины, и в течение до 21 января 2025 года, ну и какое-то равновесие на фронте, ничего по существу большому не изменится, и 21 января появляется в Белом доме Дональд Трамп, так что вы делаете, эти два негодяя? После этого Путин начнет. Нет, он не начнет войну, там не будет бросать атомные бомбы на Варшаве. Он начнет целый ряд таких маленьких провокаций, ну, которые уже подготавливаются. Что там в Прибалтике, какое-то очередное якобы преследование ветеранов Великой Отечественной войны. Вообще, любому ветерану Отечественной войны давно нужно, давно уже за 100 лет по элементарному жизни, почему-то они всегда находятся и в Латвии, и на каждом юбилее в Москве. Что какая-то перестрелка вдруг возникает на границе Литвы и Белоруссии, там в районе Суварского коридора, какие-то там моторывы или жога или жопы появляются вдруг в Нарве. Куча таких мелких каких-то провокаций. Весь мир напрягается, начинается паника в Европе. Что такое? Что такое? Ну, мы же вот очень критикуем, нам очень не нравилось и заявление Байдена, классическое, любимое его, что мы будем сражаться за каждый инч территории НАТО. Но оно предполагало, что за инч-то будет, а за Украину не будет. И, конечно, все тянуло справа. Но, по крайней мере, вот это уж байденская администрация всегда бы делала. А вот неделю, вот смотрите, с 25-21 октября неделю нарастают такие мелкие-мелкие провокации путинские, ну, в стиле того, что они делали на Донбассе. И в Крыму серые или зеленые человечки в 2014 году. А НАТО молчит. А почему? А потому что НАТО – это коллективный орган. Тоже Столтенберг ничего не может сказать без санкции того же президента Соединенных Штатов. А Байден, значит, Трамп выжидает неделю. Потом драматически объявляется, что он специальным визитом летит в Москву решить судьбы мира. Mm-hmm. Он прилетает в Москву, его встречают там с императорскими почестями, в Георгиевском зале там подписывается какая-то бумажонка. Он оттуда выходит, прилетает обратно в Вашингтон, как Чемберлен вынимает два листочка. «Я привез мир». я спас мир, я договорился с Путиным о том, что он будет согласен на минимальные жесты по обеспечению российской биографии. Ну, во-первых, объявляю, что Соединенные Штаты признали сейчас территорию России в рамках ее действующей конституции, то есть 4 новых региона и естественно, Крым. Вопрос нейтралитета Украины, вопрос о членстве в НАТО Украины, он становится неактуальным, потому что я считаю НАТО устаревшей организацией 20 века и продумываю вопрос о выходе Соединенных Штатов из НАТО. Ну, и Путин готов удовлетвориться минимальными шагами по обеспечению своей безопасности. Небольшой коридорчик через Сувалки, соединяющий Белоруссию с Калининградом. Ну и, возможно, да, также спорный вопрос – это передача Нарвы окружающей территории Российской Федерации. На этих условиях Путин согласен на вечный мир в Европе. Вот я его привез. Вот примерно такой трагический сценарий. То есть, понимаете, с Трампом в Белом доме они могут за неделю реализовать вот тот референдум. Подзабыли уже референдум этого стамордого замминистра. Забирайте свои манатки и убирайте СМО. Это вполне реальный сценарий. И он очень активизировал Европу. И я надеюсь, что он активизировал и Рейгановское крыло республиканской партии, но мы уже говорили об этом документе. Понимаете, ведь сейчас устарело вот это деление на партии, демократическое, республиканское, оно ни о чем, эта система безнадежно устарела. Вот по центральному вопросу, это даже не просто вопрос Украины, это вопрос к идущей мировой войне. Есть в демократической партии есть левое крыло, которое просто выступает за поражение Соединенных Штатов в этой войне. А в республиканской партии есть крайние трамписты. Я бы сказал, даже не, можно быть трампистом, но не врагом Украины и Израиля. А есть уже совершенно обалденные там, ну, мы знаем эту группу людей, Тереза Гриффитс и другие, которые бегают и кричат, что вся помощь разворована. То есть есть крайнее крыло вот этой республиканской партии, выступающей против всей помощи Украине. И есть Рейгановское крыло в республиканской, и, как я надеюсь, можно его назвать Трумановским в демократической партии. Поэтому вот сейчас идет перегруппировка всех сил, которые готовы сорвать трамповский сценарий. Кстати, вот плавно можем перейти к результатам в Айове.
Да, давайте поговорим об этом. Насколько они показательны, эти праймерис в Айове?
В Айове, собственно, ничего экстраординарного не произошло. Но он достаточно неприятен для вот этого кандидата Рейгановской хроники Хелича. Прогнозы были такие. Трамп получает 48, он получил 51. Ники Хелли получает 20, она получила 19. Ну, она не ставила больших усилий, не прилагала больших усилий в Айове. Центральная будет битва в следующий вторник в Нью-Хэмпшире, где на сегодня они идут как бы по прогнозам, она идет с ним, ну, ноздря в ноздрю, на разница так на уровне статистической ошибки. И реальные шансы, понимаете, для Трампа просто проиграть в Нью-Хэмпшире, ну, это громадный психический удар. И задача Хелли была максимально занять второе место в Айове, опередив Де Сантиса, который все поставил на Айову. Если бы он второе место не занял, он бы снял свою кандидатуру, и тогда уже бы вот пошла эта гонка, личное противопоставление Хелли или Трамп, которое ей очень выгодно. Вот республиканская партия как раз хочет такую картину создать. Но Де Сантис сохранился. Он там собрал 22%, поэтому основная битва будет в Нью-Хэмпшире. Ну вот, те силы, которые, я бы сказал, назвал глубинным государством, сторонниками свободного мира, они понимают, что Трампа допустить к власти невозможно. И, собственно, идут реальные разговоры здесь, в Вашингтоне. Как это? Есть три плана борьбы с Трампом. Ну, первый – это вот концентрация республиканцев вокруг крыла Рейгановского, крыла Ники Хейли, которая самый проукраинский кандидат среди американских политиков. Вот Нью-Хэмпшир покажет, насколько эта стратегия может быть успешной. Второе – это юридические процедуры, которые могут снять Трампа с выборов. Это решает Верховный суд. Верховный суд, заседание начинается 8 февраля. Ну, это известная вся предыстория. Один из штатов Колорадо принял решение о недопуске Трампа к праймерис на основе статьи Конституции о мятеже insurrection по-английски в этом статье Конституции. Вот, имеется в виду его участие, его в событиях 6 января в Конгрессе в Соединенных Штатах. Это Трамп оспорил, и вот Верховный суд должен принять решение. Если он поддержит это решение Верховного суда Колорадо, то оно будет иметь уже широкое значение, распространяющееся на все Соединенные Штаты. Ну, напоминают все эксперты, что в Верховном суде 6 консерваторов против 3 либералов, так называемых условное разделение, и 3 из этих консерваторов – это люди, не назначенные, но предложенные Трампом на роль члена Верховного суда, то есть люди, как бы лично обязанные Трампу. Но я бы напомнил, что именно тот же состав Верховного суда Соединенных Штатов был и в декабре 2020 и в январе 2021 года, когда Трамп заявлял о фальсификации выборов, там массу он забросал и суды, в конце концов все шло до Верховного суда, и эти же судьи отвергли претензии Трампа. Необоснованно, естественно. Ну, потому что одно дело ваши консервативные убеждения, вы можете там быть за аборт или против абортов, а другое дело ваша личная как бы обязанность человеку, который, по инициативе которого вы стали членом Верховного суда, но есть, кроме того, есть и личная репутация, которые они должны руководствоваться. Поэтому предсказать это невозможно. Ну, большинство экспертов, и моя такая точка зрения, что кончится результатом 5 против 4, а вот 5 будет за отстранение Трампа или наоборот, это еще неизвестно. Ну и, наконец, есть другой путь, который я все время предлагаю. Это путь более радикальный. Это не дожидаться 21 января 2021 года и закончить победно мировую войну до этого времени. Для этого есть все основания, что касается украинского фронта. Ну да, там ситуация такого патовой ситуации на линии соприкосновения огня, которая может довольно долго продолжаться. И эксперты говорят, что в этом плане некое преимущество ресурсное России, как с точки зрения мобилизационной, так и с точки зрения ВПК. Но есть же явная асимметрия в этой войне. Это уязвимое место российской армии – это Крым. И украинцы уже, почти не получая решающей помощи, умудрились, не имея флота и не имея авиации, уже выкинуть российский флот из Черного моря фактически. А если вот те наборы вооружения, о которых очень конкретно говорит тот же Папиус план for victory Ukraine, это же не только план сегодня трех республиканских председателей комитетов, это план всех людей, которые не хотят вот того сценария, который я вам описал в начале этой передачи. То есть представление достаточного количества авиации и дальнобойных ракет. Ну вот, в частности, я уже сказал, французы, не дожидаясь американского решения, Макрон привезет в феврале значительную, такую заметную долю количества своих скальпов. Это поможет Украине решить задачу изгнания российской группировки из Крыма, но она имеет и громадное военное значение, потому что Крым обеспечивает снабжение всей линии фронта, но гораздо больше, чем чисто военное. Это имеет и политическое, и психологическое значение. Просто какое, представляете, какое обрушение политического, социального сознания произойдет в России, в верхушке, в окружении Путина, самого Путина и так далее. А то же самое касается Израиля. Вот эта группа левых демократов, она, конечно, оказывает и препятствие деятельности администрации на украинском фронте, но мы все видим, какую бешеную атаку она ведет на израильском фронте. Ну, потому что для этой группы такая поддержка освободительной борьбы палестинского народа это является такой же священной догмой, как там гендерное разнообразие или борьба с глобальным потеплением. И, ну, мы же видим такие пропалестинские демонстрации, они организовывают, и, к сожалению, ну, Байден и тот же Блинкен на этом, на израильском фронте, они заметно прогибаются. Мы же, есть разница между замечательным заявлением Блинкена в Иерусалиме, я уже столько раз цитировал, что не буду повторять, его все помнят, что мы всегда будем с вами, вы никогда не будете одни, пока Америка существует. И последним его турне, где, в общем-то, он выкручивал Нетаньяху руки, настаивая, во-первых, на сворачивание операции в Газе, в котором ни в коем случае, только бы не было войны, только бы не было эскалации, не допустить эскалации на севере, то есть не допустить удара по Хезболле. А для чего, собственно, 9 октября послали две авианосных группы? Здесь тоже, то есть Америка есть, у американского руководства есть возможность выиграть войну очень быстро на обоих фронтах. В Украине это передача необходимого вооружения, но и об этом практически говорил каждый человек на Давосском форуме, Европейском форуме. Европа это к давлению, очень сильное давление Европы, потому что особенно вот после того, как она увидели торжествующего Трампа, увидели глумящегося Путина. Вот я бы обратил внимание, как такой путинолог, несколько раз говорю, этот человек страдает маниакально-депрессивным синдромом, у него совершенно две разных модели поведения. В депрессивной стадии я ее называю «сморчок под пледиком».
Ну,
вот.
Да.
Ее классическое появление было парад победы 9 мая 22 года после поражения под Киевом. Жалкий человечек на параде, на военном параде, рядом с ветеранами, ну, пусть они фейковые, но ветераны, черт возьми, по пропагандистской задачке он сидел, прикрываясь пледиком. А второй – торжествующий гопник, с такой глумливой, у него такая глумливая улыбка гопника и подзаборного такого, который понимает, когда он совершает вот эти гадости, например, рассказывает скабрёзный анекдот Консолин Меркель, или вот говорит Украине, по адресу Украине, нравится, не нравится, любимая красавица, или рассуждает, как он будет там уничтожать Польшу или еще какие-то страны. И у него появляется такая глумливая улыбочка. Ну, мы же все из детства помним такой характерный гопник, который понимает, что он говно, но ухмыляется, зная, что вот он, говно-то я говно, а вот сейчас ножичком пырну мальчика-отличника из 6 А. И мы увидим. Так вот, эта улыбочка у него в последнее время не сходит с лица. Он, конечно, они с Трампом уже ждут этого сценария. Этот сценарий будет правильный. Трамп же ненавидит европейцев, которые бы презирали. Он ненавидит НАТО. И вот они вдвоем сделают... Вот они будут, у них есть реальная возможность будет. Так вот, задача всю эту игру закончить далеко, задолго до 21 января 2025 года. Про Украину я сказала, про Израиль это тоже очень просто. Это что-то там болтаются авианосцы. Нужна совместная операция израильских военно-воздушных сил и авианосных ударных групп Соединенных Штатов для уничтожения всего ракетного потенциала Хезболлы. Это первая операция, и она является предварительной операцией для последующей зачистки ядерной программы Ирана, и чтобы два раза не вставать из всего преступного иранского военно-политического руководства, включая всех этих аятолов, начиная с Верховного. Ну, ясно, это ключ к решению палестинской проблемы. Мы же видим, что палестинская проблема – это не арабско-израильская проблема. Ведущие арабским государствам давно насрать на эту Палестину, на этот Хамас. Они, извините, даже сейчас Саудовская Аравия каждый день повторяет, что она готова, в принципе, восстановить дипломатические отношения. Все, все эти порождения, хуиситы, там, Хамазы, ХСБУ, все это порождение Ирана. Вот эти и самый лучший вариант – это одержать эти победы даже не до 21 октября, а одержать ее до июля, до республиканской конвенции. В случае этой победы, ну, я не знаю, как может, никакая конвенция предателя Трампа, который делал все на стороне фашистского, иранского и путинского режима, как его могут избрать на этой конвенции кандидатом в президент Соединенных Штатов, я представить не могу. Вот ситуация. Мы живем в решающие минуты. Решающие минуты для истории чести. Вот, между прочим, я несколько привел уже список, да, людей, которые именно в таких терминах, как мы с вами описывали, сейчас добавлю очень интересное выступление председателя военного комитета НАТО, адмирала Бауэра. Вот он говорил абсолютно в таких же терминах, даже как военный специалист еще более жестко, что нужно действовать или сейчас, или никогда. Есть колоссальная угроза всему человечеству. Шаги, которые будут предприняты в этом году, они лишат судьбу человечества в 21 веке. Ну ладно, я это повторяю два года, но это сегодня повторяет председатель военного комитета НАТО. Вот мне кажется, скачок, он назревал. Этот скачок начал в Европе, он начал назревать вот это осознание реальной опасности. Оно началось, я говорил об этом вам, после 12 декабря, ну, после неудачного визита Зеленского в Соединенные Штаты, когда ему не удалось убедить принять закон об финансировании. Он вот нарастал этот весь месяц, и я думаю, толчком, вот слово «Трамп» никто не произносит, но я думаю, что толчком, окончательно сформировавшим его сейчас взгляд на мировые, на идущие события Европы, это была реальность успеха, возможность появления Трампа в овальном кабинете. И, а вот, я думаю, каждый специалист военной и политической сфере, он сейчас совершенно четко увидит вот тот страшный сценарий, который я вам описал.
А нас смотрит 32,5 тысячи человек, больше 10 тысяч поставили свои лайки, и просьба большая к нашим зрителям. Мы 33 минуты в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир продолжайте размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Дайте возможность и другим зрителям прийти на этот эфир, но в крайнем случае посмотреть его в записи. А, ну и, конечно, не забывайте ставить лайки. Помогает это нам в продвижении эфиров и так далее. Смотрите, Андрей Андреевич, ну а ситуация ведь как выглядит? Окей, то, что, значит, Трамп и перспективы его возвращения в овальный кабинет, она еще пока не очевидна, это мы еще будем следить за ситуацией. Но все-таки, на ваш взгляд, насколько на администрацию Байдена влияют выборы? Вот этот надо уточнить вопрос, потому что я к чему это говорю? Вот ваш тезис о том, что Байдену следует уже принять факт своего поражения, так сказать, сделав выбор в пользу некой исторической миссии, которую он может осуществить, ну, как минимум, до января 25-го года, когда, допустим, новый президент придет в овальный кабинет, мы еще не знаем, кто это будет, но совершить такие шаги, которые вдруг, знаете, как раковому больному отправили на войну, и у него четвертая стадия в ремиссию вошла. Значит, фильмы про это часто делают. Вот взять, да и принять. Точнее, на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, он пройдет летом, взять и предложить принять, например, Украину в НАТО. Бог еще знает, как все это может повернуться.
И дать ему очки.
То есть он может на это пойти. А там типа я все равно проигрываю, но хотя бы останусь в истории.
Ну, это давно нужно, понимаете, в чем. Вот, кстати, с Украиной это вполне реально. Но, к сожалению, вот он же, я уже говорю об этом, он постоянно уступает на израильском фронте. Вот это громадному давлению всего этого леворадикального крыла, который еще раз будет контролировать всю медиа. Мы же видите, как работает медиа, да? Смотреть CNN невозможно, они же все время, это по пропаганда Хамаса идет сейчас, бесконечные страдания великого палестинского народа, зверства израильской военщины, и Байден, вот для чего я ему рекомендовал отказаться от участия в президентской кампании, он сбросит с себя это давление леворадикалов. Для чего он уступает? Что он их полюбил, что ли? Нет. Он уступает, потому что он же во всех опросах общественного мнения он проваливается, потому что как раз те три группы, которые сделали его президентом, мы с вами каждый раз анализировали. Это сторонники вот леволиберальных взглядов, это афроамериканцы. Они дружно голосовали тоже за Байдена. Сейчас они по разным причинам, нам некогда будет анализировать, они пропалестинские настроены. И молодежь, которая тоже 85%. Молодежь это в американской статистике избиратели от 18 до 35 лет. Они тоже 80% голосовали за Байдена, а сейчас эти молодежь, особенно образованные, как вам прочистили мозги в американских университетах, вот этой концепции меня, они тоже бегают на пропалестинских демонстрациях. Вот все его ведущие группы, которые обеспечили ему поддержку, они сейчас мне отказывают, и он провалится. И он пытается как бы с ними заигрывать, с ним, но понимаете, также он потеряет уважение тех и других. И эти левые уже не простят ему то, что он сделал для Израиля, ну, послав те же авианосцы и поддерживая до сих пор Израиль, поставляя им оружие, а сторонники Израиля не простят ему того, что он начинает, и тот же Блинкин, к сожалению, который говорил, что я еврей, мой дедушка там в Освенциме, я тут все за вас, а сейчас он, выполняя вот те же электоральные, вот еще раз, электоральные задачи, они связывают главнокомандующего вооруженными силами, связывают лидера свободного мира в его более важной миссии.
Да. Ну что же, у нас еще есть немного времени эфира. Окей, с этим мы тоже. Вот смотрите, сейчас интересный вопрос стоит по поводу формулы мира Зеленского и корпуса заключаемых соглашений, да, соглашений о безопасности, гарантиях безопасности Украины. Мы в этом процессе, кстати, не видим Китая. Я имею в виду и глобального юга, они вообще вышли из обсуждений после саммита в Джиде, после событий 7 октября в Южном Израиле. И стоит коснуться Китая вот еще в каком контексте. Смотрите, после выборов в Тайване, а это не чуждый вам вопрос, вы же были в Тайбэе, да, Андрей Андреевич? Бывали.
Да.
Да. Значит, Китай взял паузу, причем такого недовольства такого, потому что есть подозрение, что в Сан-Франциско вообще Си Цзиньпин и Байден о чем-то договаривались, касающиеся Тайваня, да? Но не может ли случиться так, что Китай, не получив заветного приза, ну, как минимум, переговорщиков с Гоминьдана, которые могли победить на выборах, не то чтобы они прям такие сторонники прямой реинтеграции немедленной, но, во всяком случае, с ними диалог Китаю с руки вести, континентальному, я имею в виду официальному Пекину. Не может ли Китай сейчас более резкую занять позицию по отношению к конфликту, поддержать Москву или что-нибудь подобное, закрыть больше глаза на поставки вооружений со стороны Северной Кореи от обиды на Соединенные Штаты или там на всю ситуацию, при которой, ну, перспектива переговоров по реинтеграции Тайваня явно отдаляется, причем существенно отдаляется?
Нет, не может категорически. Я об этом вчера целый час говорил на заседании экономического форума в Давосе, премьер-министр Китая. Он целый час говорил о необходимости экономического сотрудничества между Западом и Китаем, особенно Соединенными Штатами Китая, и ни разу вообще не упомянул слово Тайвань. Вы сказали, Пекин взял паузу. Да, Пекин взял паузу в этой во всей мировой войне. На него произвели впечатление две оносных группы, посланных Байденом
Так.
9 октября. Он примчался в Сан-Франциско, и там он заявил, произнес формулу, которую все китайские люди один за другим с тех пор повторяют, что в ближайшей исторической перспективе мы не видим возможности, мы не предусматриваем возможности, исключена, я не знаю, я не специалист по китайцу, какая точная формулировка. Нет, мы не рассматриваем перспективу воссоединения с Тайванем военным путем. Понимаете, в чем дело? Си понял, что он взорвался. Ну, он же вообще очень большой авантюрист во внутренней политике.
Mm-hmm.
Он же сломал все тенденции политические, экономические, Дэн Сяопина. Ну, во-первых, это третий срок. А во-вторых, вот это обострение с Соединенными Штатами, оно же нанесло колоссальный ущерб экономике Китая. Ну, он подорвал две основных линии, которые обеспечили замечательные успехи Китая. И миллиард населения вытащили из нищеты, технологически привлекли. Это экономическое сотрудничество и американские инвестиции, и американские технологии. И, кстати, Китай и Тайвань всегда был хабом таким для... Они же считают Тайвань, вот правильно, я немножко знаю этот остров, я был там два раза. Они и китайцами тоже себя считают и гордятся успехом Китая, и считают, что они во своей роли вот этого технологического каба способствуют, в общем, успеху китайской цивилизации в целом. Вот такая. Там нет никакой серьезной проблемы. Кстати, между этими двумя партиями, Гоминданом и демократической, разницы большой нету. И они очень успешно провели выборы. Президентом стал этот молодой человек, представитель действующей власти сейчас, а Гоминдан получил небольшое большинство в парламенте. Поэтому ничего, собственно, не изменилось. И все, а чем он соблазнил свою китайскую элиту Си? Он сказал: избирайте меня на третий срок, и я вам верну Тайвань. А как он рассчитывал Тайвань? Ну, он же прекрасно знает свое состояние армии. Сейчас он там десятками, по-моему, расстреливает своих генералов, которые вообще страшные вещи рассказывали, они вроде ракеты своей водой заливают. Да и вообще там исчезают министры, исчезает премьер-министр бывший. Там очень непростая ситуация. Он понимал, что никакой военной силы, понимаете, ну что, в чем его военная сила там? Он может выставить там 10 миллионов солдат. Ну, куда они пойдут на штурм Тайваня, морского флота, способного соперничать с Соединенными Штатами, еще близко. Он рассчитывал по-легкому срубить Тайвань. Он подтолкнул Путина к войне с Украиной. Эта война почти закончилась успехом, ведь даже разведка американская предполагала, что через неделю Киев падет. И потом подтолкнул Иран. Он очень много сделал для Ирана. Он помирил Саудовскую Аравию тут неожиданно. Он подтолкнул Иран к такому нападению всех их террористических групп на Израиль. В чем был расчет? Если бы Украина и Израиль пали, ну, это было бы таким позором для Америки, ну, скажем, просто это было бы уходом Америки из мировой политики. Но после чего он брал бы Тайвань просто голыми руками. Ну, кто бы рассчитывал на какую-то защиту Америки, там Америка выстраивает систему блоков, там объединяет Японию, Южную Корею. Кто бы на них рассчитывал после того, как на глазах всего мира беспомощные американцы сдали Украину и Израиль, как Афганистан. Ну вот, видимо, с Украиной он же понял все, что Путин ничего того, что было бы ему нужно, не добьется. А вот жест Байдена с двумя авианосцами доказал ему, что никакой победы там не будет. Ну, он решил сворачивать всю эту кампанию, тем более я представляю, под каким громадным давлением он находился и находится со стороны всей китайской элиты. Вот ты нам тут звенел тут с Тайванем, с тем, смотри, у нас проваливается экономика, до чего дошло. И он, поэтому вот он, как вы сказали, ушел в тень, или какое-то, я забыл другое выражение, да. Он не участвует сейчас в мировой войне. и не будет участвовать.
Ну, это так и выглядит, потому что вот начиная с первой годовщины, я напомню, эти 12 тезисов были опубликованы Пекином, а они назначили спецпредставителей Хуэя заниматься вопросами, как они говорят, украинского кризиса. И ничего, слушайте, но он не принимает участие ни в этих совещаниях нигде в Китае, ни его приглашают, там, сказать, и украинская сторона, и международные посредники там разные. А Китай принципиально отказывается публично и не публично вообще вовлекаться в хоть каком-то виде в вопрос войны в Украине и так далее. То есть мы это наблюдаем непосредственно, поэтому... Это, с одной стороны, мы видим выражение позиции глобального юга, и, собственно, и Саудовской Аравии мы так не замечаем, чтобы она проявляла ту же активность, какая она была в конце лета прошедшего 2023 года. Вот это можно считать действительно тем, что события 7 октября так повлияли. То есть, во-первых, развели эту поддержку и активность определенным образом, то есть все равно надо демонстрировать какую-то перпендикулярную активность по отношению к событиям на Ближнем Востоке. И не сосредотачиваться столько на проблемах в Европе, им там региональная повестка тоже как бы близка, несмотря на нелюбовь арабских, суннитских королевств Персидского залива к вопросу Палестины, потому что им надо заниматься, надо платить деньги, гарантии, отвечать за это, они просто не хотят. Вот тоже надо понимать, что им просто не хочется во все вот это вовлекаться, они знают, что там никакого дивиденда не извлечешь. Вот. И с другой стороны, невозможно и игнорировать, поэтому надо хотя бы ритуально хоть что-то изображать. Но сейчас уже меньше это происходит, нежели это в первой неделе, когда события прогремели, вот, и началась операция Израиля, сейчас этого нет. А значит ли это, что, на ваш взгляд, вот, допустим, на Ближнем Востоке, вот, Саудовская Аравия, ряд других стран к ней примыкающие, полностью выходит из посредничества, из мирного процесса, процесса урегулирования войны в Украине. Помимо Китая, вот именно эти страны. Потому что Путин недавно осуществил визит, между прочим, на фоне, я подчеркну, поддержки однозначно его Хамас, именно в Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Причем, ну, так с помпой его принимали, я бы сказал, для военного преступника и, так сказать, разыскиваемого лица достаточно большое внимание ему и почет оказали, там, флаги там какие-то, там, это, полоски самолета там чертили и так далее. Здесь как? Значит ли это, что действительно мир отреагировал о том, что помимо проблем Украины в Восточной Европе и войны там, значит, они будут еще и осторожнее относиться к вовлечению туда в качестве посредников и так далее, и заниматься там Ближним Востоком или другими вопросами.
Ну, вы поставили вопрос, оказали на них, на мировую реакцию.
Да, события 7 октября.
7-го. Так я скажу, не столько события 7 октября, а реакция Соединенных Штатов, которая была безупречной на эти события. Это посылка авианосцев. Это вот заявление Остина, Блинкина, Байдена в Иерусалиме и в Вашингтоне. И не только такая беззаветная поддержка Израиля, но обратите внимание, ведь как они правильно ставили вопрос. Я несколько раз говорил о том, что на меня произвело большое впечатление, что в обращении Байдена к нации слово «Украина» упоминалось не реже, чем Израиль. Он очень четко сформулировал, что это мировая война. Хамас и Путин. Хамас хочет уничтожить Израиль, Путин хочет уничтожить Украину, мы никогда этого не позволим. То есть некоторые, было такое опасение, не отвлечет ли война на Ближнем Востоке внимание от войны на Украине. Наоборот, она правильно сфокусировала понимание мировым сообществом войны в Украине вот как часть этого мировой войны, атаки силы абсолютного зла против свободного мира. И это среагировало. Мы же говорили о том, как отреагировал на это Китай, немедленно ушел в тень. Ну и, в общем, про саудитов тоже, правильно говорить, они как и стремятся, ну, опять же, вот каждый день они повторяют, казалось бы, нужно говорить о ненавистных сионистских захватчиках, они повторяют, что они готовы к продолжению по существу вот этого процесса Авраама. То есть сложилась благоприятнейшая ситуация для Соединенных Штатов эффектно закончить эту мировую войну двумя блестящими ходами. Передачи передачи Украине необходимого оружия победы. Все военные эксперты его знают до последнего айтемса. И совместная операция Израиля и Соединенных Штатов по ликвидации ХСБУ. И решаются вопросы безопасности и на Ближнем Востоке, и в Европе на десятилетия вперед. Но вот именно опасения за свою электоральную базу заставило Байдена все, что он делает за последние 3 месяца, ну, явные уступки вот этому давлению леворадикального крыла, требующего как бы смягчить поддержку Израиля.
Ну что же, мы 50, почти одну минуту в эфире, нас 36 почти тысяч смотрит, больше 13 тысяч поставили свои лайки. Буквально последний вопрос, все-таки возвращаясь к названию нашей программы «Оружие вместо слов», потому что слов действительно говорится много, теперь осталось дождаться, когда все-таки будет это решение окончательное, которого все ожидают относительно передачи вооружений, ну, в виде выделения средств, этих 60 с лишним миллиардов, которые позволят, в общем, решить известный дефицит, который уже постепенно складывается на фронте для Украины и так далее. Вы полагаете, что ничего экстраординарного уже не может произойти, и в течение этих ближайших 2 недель, о которых говорит Селиван, все-таки решение будет принято, ну, и немедленно начнутся поставки?
Я думаю, что вот этот... трансформация западного сознания, реальность угрозы, катастрофы в случае прихода Трампа, она будет только нарастать в ближайшее время. И Европа будет проявлять даже больше. Но они на переднем фронте, они понимают, что с ним будет. Ну, Трамп это закрывается НАТО. И единство будет найдено и внутри Соединенных Штатов, вот это, как я их называю, Равиновского крыла республиканской партии, Труновского крыла демократической партии. Но испытание очень тяжелое, понимаете, все-таки вот то состояние, в котором находится Запад. Ну, смотрите, вот то, что до сих пор не было дано этого оружия победы, мы же наблюдали с вами, как это все происходило. Ну, сначала борьба очень длинная между Берсами с Ливаном с одной стороны и нашими сторонниками. Но когда, казалось бы, победила наша страна, оказалось, включилась вот эта леворадикальная группа. Но она в основном работает по Израилю. Но я напомню, что вся вот эта качественная пресса, она же ведет антиукраинскую пропаганду все время. Все. Вот, кстати, для украинских читателей английских текстов проявился один ресурс, который я бы назвал сейчас проукраинским. Внимательно следите за Newsbreak. Не Newsweek, а Newsbreak такой ресурс. Неожиданно на этом фоне, в общем, мрачном, в американской и британской прессе, Newsbreak все время дает положительные, интересные новости об Украине. Но это так, мелкое замечание.
Ну что ж, Андрей Андреевич, спасибо огромное. Последнее, что на сегодняшнем эфире, в сегодняшнем эфире я хотел вновь прорекламировать, это свое выступление в Нью-Йорке 27 января. Уже остается буквально там, что такое там, не знаю, 10 дней. Остается до выступления Вашиана Феты в Нью-Йорке, в Бруклине с программой «Разыскиваемое лицо». Я буду перед зрителями, которые придут туда, отвечать на вопросы, рассказывать о своих поездках в Украину в мае и ноябре на фронт. И, соответственно, мы на большом экране будем кое-какие видео показывать. Ну, ничего нового я уже демонстрировал, но, тем не менее, это все в одном месте. Одновременно отвечать на вопросы. Напоминаю, что марка с росписью генерала Залужного будет, знаменитая марка с кораблем, разыграна там. И у меня еще есть машинка с подписью Буданова. Так что все это бесценные подарки могут стать вашими, если вы придете на выступление в Нью-Йорке. Для этого пройдите по ссылке, она в этом видео, в описании к этому видео и, соответственно, в мессенджерах моих аккаунтов в социальных сетях, и приобретите билеты, их там остается, ну, достаточно. В любом случае, лучшие места еще есть, так что прямо рядом со сценой приобретите, по-моему, около 500 билетов продано, так что надеемся, что за последние 10 дней будет еще билетов 100 продано, но у вас есть такая возможность. Берите эти билеты вместе с друзьями. Я выступаю бесплатно, мой гонорар, как я уже говорил, полностью уходит, там что-то около 5000 долларов уходит в фонд Елены Зеленской, жены президента Украины Владимира Зеленского, вот, так что это для меня форма такая благотворительной акции в пользу Украины. Ну что же, спасибо огромное, Андрей Андреевич, за сегодняшний эфир. Будем ждать, как будут развиваться события. Обязательно постараемся на следующей неделе, несмотря на мои командировки, провести такой эфир и проанализировать то, что произойдет за эту неделю, какие новости появятся. Спасибо, Андрей Андреевич.
Да, желаю вам успешного выступления. Это день 27-го, он будет еще более драматическим, чем сегодняшний, 18-й. Каждый день будет приносить нам новое. Но мне кажется, тенденция определилась.
Да. Ну что ж, спасибо. Всем пока.